Глава 19. Юрий, выскакав на дорогу, ведущую в село Полицыно, приостановил усталую лошадь и поехал рысью. Тысячу предприятий и еще более опасений теснилось в уме его, но спасти Ольгу или, по крайней мере, погибнуть возле нее было первым чувством господствующего мыслью его. Любовь, сначала очень обыкновенная, даже не заслуживающая имя страсти, от нечаянного стечения обстоятельств возросла в его груди до необычайности. Как в тени огромного дуба прячутся все окружающие его скромные кустарники, так все другие чувства склонялись перед этой новой властью, исчезали в его потоке. По гладкой, но узкой дороге ехал Юрий. Его шпага, ударяясь о бока лошади, неприметно возбуждала ее благородное рвение. По обеим сторонам дороги начинали желтеть молодые нивы. Как молодой народ, они волновались от легчайшего дуновения ветра. Далее за ними тянулись налево холмы, покрытые кудрявым кустарником, а направо возвышался густой, старый, непроницаемый лес. Казалось, мрак черными своими очами выглядывал из-под каждой ветви. Казалось, возле каждого дерева стоял рогатый, кривоногий, леший. Все молчало кругом. Иногда долетал до путника нашего жалобный вой волков, иногда отвратительный крик филина, этого ночного сторожа, этого члена лесной полиции, который, засев в свою будку гнилое дупло, окликает прохожих лучше всякого часового. Но вдруг Юрий услышал другие звуки. Это был конский топот, который неимоверно быстро приближался. Юрий хотел было своротить с дороги, следуя какому-то инстинкту. Но гордость превозмогла. Он остановился, вынул из кармана небольшой пистолет, взятый им из дому на всякий случай, осмотрел кремень, взвел курок и приготовился к храброму отпору. Скоро он заметил за собою, но еще очень далеко, белеющую пыль, и, наконец, показался всадник, который мчался к нему во все лопатки. Подскакав на расстояние 50 шагов, незнакомец начал удерживать ретивого коня. «Стой!» — закричал Юрий. «Не приближайся, или я размозжу тебе голову! Кто ты таков?» «Или ты не узнал меня, барин?» — отвечал хриплый голос. «Неужели ты хочешь убить верного своего раба?» «Как, это ты, Федосий?» — воскликнул удивленный юноша, приближаясь к нему и стараясь различить его черты. «Но зачем ты здесь?» — продолжал он строго. «Мне не нужно спутников. Я знаю свою дорогу. Разве я тебя звал? Говори!» «Эх, барин, барин, ты грешишь! Я видел, как ты приезжал, и тотчас сел на лошадь и поскакал за тобой следом, чтоб совесть меня после не укоряла. Я все знаю, батюшка, времена тяжкие, да уж Федосий тебя не оставит. Где ты, там и я сложу свою головушку. Бог велел мне служить тебе, барин. Он меня спросит на том свете, служил ли ты верой и правдой господам своим, а кабы я тебя оставил? Что бы мне пришлось отвечать? Много ныне злодеев, дурной стал народ. Да я не из них, Юрий Борисович. Прикажи только, отец родной, и в воду, и в огонь кинусь для тебя. Уж таково дело холопское. Ты меня поил и кормил до сей поры. Теперь пришла моя очередь. Сгибну, а господ не выдам. Юрий был растроган. Он ударил его по плечу и сказал: «Если ты говоришь правду, Федосий, то Бог наградит тебя и семью твою. Но ты знаешь, что я теперь не имею этой власти». «Да куда ты едешь, барин, один-одинёхонек?» «Федосий, я исполнил долг свой, известил отца об опасности, помог ему скрыться и еду». Юрий призадумался и, наконец, отворотясь, молвил отрывисто: «Я хочу видеться с Ольгой». «Вот что», — подумал Федосий, приглаживая усы, — «время думать об девках, когда петля на шее». «Эх, барин», — молвил он, осмелившись, — «брось ее! Что теперь за свидание? Опасно показаться в селе, пожалуй, на грех мастера нет. Ох, кабы ты знал, что болтает народ! Я хочу ее видеть, возьму ее с собой, и только тогда буду заботиться об опасности. Я хочу, я должен ее видеть!» «Плохо», — пробормотал Федосий. Молча они ехали рядом несколько времени, ни тот, ни другой не умея или не желая возобновить разговора. В такие часы, когда решается судьба наша, мы не тратим лишних слов, потому что дорожим каждым мгновением, потому что все земные страсти кипят в уме, и одного взгляда довольно, чтобы заставить понять себя. «Барин!» — воскликнул вдруг Федосий. «Посмотри-ка, кажись, наши гумна виднеются. Так, так, остановись-ка, барин, послушай, мне пришло на мысль вот что. Ты мне скажи только, где найти Ольгу, я пойду и приведу ее, а ты подожди меня здесь, у забора, с лошадьми, сделай милость, барин, не кидайся ты в петлю добровольно, береженого Бог бережет, а ведь ей нечего бояться, она не дворянка». Это предложение поразило Юрия, он почувствовал некоторый стыд. «Как, — думал он, — и я для нее побоюсь пожертвовать этой глупой жизнью?» Но скоро с помощью некоторых услужливых софизмов он успокоил свою гордость, победил стыд неуместный и, увы, согласился, слез с коня и махнул рукой Федосию на прощанье. «Я желал бы представить Юрия истинным героем, но что же мне делать, если он был таков же, как и вы, и я? Против правды слов нет. Я уж прежде сказал, что только в глазах Ольги он почерпал неистовый пламень, бурные желания, гордую волю, что вне этого волшебного круга он был человек, как и другой, просто добрый, умный юноша. Что делать?» Когда Федосий исчез за плетнем, окружавшим гумно, то Юрий привязал к сухой ветле усталых коней и прилег на сырую землю. Напрасно он думал, что хладный ветер и влажность высокой травы, проникнув в его жилы, охладит кровь, успокоит волнующуюся грудь. Все призраки, все невероятности, порождаемые сомнением ожидания, кружились вокруг него в несвязной пляске и невольно завлекали воображение все далее и далее, как иногда блудящий огонек. Обманчивый фонарь какого-нибудь зловредного гения заводит путника к самому краю пропасти. Юрий, чтобы оторвать свою мысль от грозных картин будущего, обратил ее на прошедшее. Так врачи в отчаянных случаях употребляют отчаянные средства. Но всегда ли они удаются? И перед ним начал развиваться длинный свиток воспоминаний, и он в изумлении подумал: уже ли их так много? Отчего только теперь они все вдруг, как на праздник, являются ко мне? И он начал перебирать их одно по одному, как девушка, иногда гадая, перебирает листки цветка. И в каждом он находил или упрек, или сожаление. И он мог по особенному преимуществу, дающемуся почти всем в минуты сильного беспокойства и страдания, исчислить все чувства, разбросанные, растерянные им на дороге жизни. Но, увы, эти чувства не принесли плода. Одни, как семена притчи, были поклеваны хищными птицами, другие потоптаны странниками, иные упали на камень и сгнили от дождей бесполезно. Он сначала мысленно видел себя еще ребенком, белокурым, кудрявым, резвым, шаловливым мальчиком, любимцем баловней родителей, грозой слух и особенно служанок. Он видел себя невинным воспитанником природы, играющим на коленях няни, трепещущим при слове. Бука он невольно улыбался, думая о том, как недавно прошли эти годы и как невозвратно они погибли. Но вот настал возраст первых страстей, первых желаний. Его отдают воспитываться к старой богатой бабке. Анютка, простая дворовая девчонка, привлекла его внимание. О, сколько ласк, сколько слов, взглядов, вздохов, обещаний! Какие детские надежды, какие детские опасения! Как смешны и страшны, как беспечны и как таинственны были эти первые свидания в темном коридоре, в темной беседке, обсаженной густолиственной рябиной, в березовой роще у грязного ручья, в соломенном шалаше полисовщика. О, как сладки были эти первые сначала непорочные, чистые и под конец преступные поцелуи! Как разгорались глаза Анюты, как трепетали ее едва образовавшиеся перси, когда горячая рука Юрия смело обхватывала неперетянутый стан ее, едва прикрытый пасконным клетчатым платьем, когда уста его впивались в ее грудь, опаленную солнечным зноем. Но ему говорят, что пора служить. Он спрашивает, зачем. Ему грозно отвечают, что 15 лет его отец был сержантом гвардии, что ему уже 16. Итак, заложили бричку, посадили с ним дядьку, дали 20 рублей на дорогу и большое письмо к какому-то правнучатому дядюшке. Ударил бич, колокольчик зазвенел, прости, воля, и рощи, и поля. Прости, счастье, прости, Анюта. Садясь в бричку, Юрий встретил ее глаза неподвижные, полные слезами. Она из-за дверей долго на него смотрела. Он не мог решиться подойти, поцеловать в последний раз ее бледные щечки. Он как вихрь помчался мимо нее, вырвал свою руку из холодных рук Анюты, которая мечтала хоть на минуту остановить его. О, какой зверской холодности она теперь приписала мой поступок! Как смело она может теперь презирать меня! Думал он тогда. Но что же, он ее увидел 6 лет спустя. Увы, она сделалась дюжей, толстую бабою. Он видел, как она колотила слюнявых ребят, мела избу, бранила пьяного мужа самыми отвратительными речами. Очарование разлетелось, как дым. Настоящее отравило прелесть минувшего. С этих пор он не мог вообразить Анюту иначе, как рядом с этой отвратительной женщиной. Он должен был изгладить из своей памяти, как умершую эту живую черноглазую, чернобровую девочку, и принес эту жертву своему самолюбию почти безо всякого сожаления. Между тем заботы службы, новые лица, новые мысли победили в сердце Юрия первую любовь и сгладили в его сердце первое впечатление. Слава! Вот его кумир, война! Вот его наслаждение, поход в Турцию! О, как он упитает кровью неверных свою острую шпагу! Как гордо он станет попирать разрубленные, низверженные чалмы поклонников Корана! Как счастлив он будет, когда сам Суворов ударит его по плечу и молвит: «Молодец, хват! Лучше меня, помилуй Бог!» О, Суворов верно ему скажет что-нибудь в этом роде, когда он первый взлетит сквозь огонь и град пуль турецких на окровавленный вал и, колеблясь, истекая кровью от глубокой, хотя бездельной раны, водрузит в чужую землю первое знамя с двуглавым орлом. О, какие поздравления! Какие объятия после битвы! Но войска перешли через границу русскую, пылают села неверных на берегу Дуная, который, подмывая берега свои, широкой зеленой волной катится через дикие поляны. О, как жадно вдыхал Юрий этот теплый ароматный воздух! Как страстно он кидался в шумную стычку, с каким наслаждением погружал свою шпагу во внутренность безобразного турка, который, выворотив глаза, судорожным движением кусал и грыз холодное железо. Но кто эта пленница, которую так бережливо скрывает он в шатре своем от взоров товарищей, любопытных и нескромных? Кто она? О, это тайна! Тайна, которую знает лишь он да Бог, если Богу есть какое-нибудь дело до сердца человеческого. Он нашел ее полуживую, под пылающими угольями разрушенной хижины. Неизъяснимая жалость зашевелилась в глубине души его. и он поднял Зару, и с этих пор она жила в его палатке, незримо и прекрасно, как ангел. В ее чертах все дышало небесной гармонией. Ее движения говорили, ее глаза ослепляли волшебным блеском, ее беленькая ножка, исчерченная лиловыми жилками, была восхитительна, как фарфоровая игрушка. Ее смугловатая твердая грудь воздымалась от малейшего вздоха. Страсть блистала во всем — в слезах, в улыбке, в самой неподвижности. Судя по ее наружности, она не могла быть существом обыкновенным. Она была или божество, или демон. Ее душа была или чиста и ясна, как веселый луч солнца, отраженный слезой умиления, или черна, как эти очи, как эти волосы, рассыпающиеся подобно водопаду по круглым бархатным плечам. Так думал Юрий и предался прекрасной мусульманке, предался и телом, и душою, не удостоив будущего ни единым вопросом. Прошли две недели, и он еще не был утомлен сладострастием, не был присыщен поцелуями. О, друзья мои, это не шутка, две недели! Однажды, как живо теперь в его памяти представляется эта грозная ночь, Юрий спал на мягком ковре в своей палатке. Походная лампада догорала в углу, и по временам неверный блеск пробегал по полосатым стенам шатра, освещая серебряную отделку пистолетов и сабель, отбитых у врага и живописно развешанных над ложем юноши. Юрий спал, но вдруг, как ужаленный скорпионом, пробудился. На него были устремлены два черные глаза и светлый кинжал. Ады проклятия! Еще вчера он ненасытно лобзал эти очи, еще вчера за эту маленькую ручку он бы отдал все свое имущество. В одно мгновение вырвал он у Зары смертоносное орудие и кинул далеко от себя, но турчанка не испугалась, не смутилась, она тихо отошла, сложила руки, склонила голову на грудь, готовая принять заслуженную казнь, готовая слушать безмолвно все упреки, все обиды. О, в ней точно кипела южная кровь! «Неблагодарная змея!» — воскликнул Юрий. «Говори, разве смертью платят у вас за жизнь? Разве на все мои ласки ты не знала другого ответа, как удар кинжала? Боже, Создатель, такая наружность и такая душа! О, если все твои ангелы похожи на нее, то какая разница между адом и раем? Нет, Зара, нет!» «Это не может быть!» «Отвечай смело, я обманулся, это сон! Я болен, я безумец! Говори, чего ты хочешь!» «Я хочу свободы!» — отвечала Зара. «Свободы? А, я тебе наскучил! Ты вспомнила о своих минаретах, о своей хижине, но они сгорели! С той поры моя палатка сделалась твоей отчизной! Но ты хочешь свободы? Ступай, Зара! Божий мир велик! Найди себе дом, друзей. Ты видишь, и без моей смерти можно получить свободу. Молча Зара вышла. Он долго следовал за нею взором и мечтою. Луна озаряла ее длинное покрывало, которое, как белый туман, обвивалось вокруг ее гибкого стана. Она, как призрак, неслышно скользила по траве. Вот скрылась вдали за палаткой, вот мелькнула и снова скрылась. Прощай, Зара, прощай, роза Гулистана, прощай навеки. На другой день рано утром бледный, смутным взором, беспокойный, как хищный зверь, рыскал Юрий по лагерю. Все было спокойно, солнце только что начинало разгораться и проникать одежду. Вдруг в одном шатре Юрий слышит ропот поцелуев, вздохи, стон любви, смех и снова поцелуи. Он прислушивается, он видит щель в разорванном полотне. Непреодолимая сила приковала его к этой щели. Его взоры погружаются во внутренность подозрительного шатра. Боже правый, он узнает свою Зару в объятиях артиллерийского поручика. Он не был мстителен. Не злоба, но глубокая печаль проникла в его душу. Он много-много плакал, хотел умереть и не умер. решился забыть Зару, и, друзья мои, забыл ее. Наконец кончилась война, знамена русские, пошумев над берегами Дуная, свернулись. Возвратясь на родину, Юрий решился мстить изменой всем женщинам вместо одной, чрезвычайно покойная и умная выдумка. Ни одна тридцатилетняя вдова рыдала у ног его, ни одна богатая барыня сыпала золотом, чтобы получить одну его улыбку. В столице, на пышных праздниках, Юрий злобною радостью старался ссорить своих красавиц. И потом, когда он замечал, что одна из них начинала изнемогать под бременем насмешек, он подходил, склонялся к ней с этой небрежной ловкостью самодовольного юноши, говорил, улыбался, и все ее соперницы бледнели. О, как Юрий забавлялся сей тайной, но убийственной войною! Но что ему удалось и осталось от всего этого? Воспоминания? Да, но какие? Горькие, обманчивые, подобно плодам, растущим на берегах Мертвого моря, которые, блистая румяной корою, таят под нею пепел, сухой, горячий пепел. И ныне сердце Юрия всякий раз при мысли об Ольге, как трескучий факел, окропленный водою, с усилием и болью разгоралось. Неровно, порывисто оно билось в груди его, как ягненок под ножом жертвоприносителя. Он смутно чувствовал, что это его последняя страсть, узел, который судьба, не умея расплесть, перерубит, подобно Александру. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.